Раздел третий. В тот день, не предвещавший никаких событий, Августион, как всегда, наполняли толпы праздно гуляющих горожан. Интеллектуалы толпились возле книжных лавок, находившихся недалеко от входа в собор Святой Софии. Здесь же, у входа в храм, сидели писцы, готовые принять любой заказ, то ли на письмо, то ли на составление договоров или на переписывание книг. Богатые патрицианки в сопровождении своих евнухов выбирали драгоценные камни и ювелирные украшения, продававшиеся в специальных рядах, называемых агоре. Другие ходили между рядами большого продуктового рынка, на котором можно было приобрести разные заморские пряности и восточные сладости. Здесь же покупали особо любимые аристократии влашский сыр и другие деликатесы. Возле медных врат стояли и молились на образ Христа Антифонита несколько женщин. Среди них стояли насельницы монастыря в честь святой мученицы Анастасии, монахиня Феодосия, и знатная патриция Мария. Никто на площади Августион, в том числе и молящиеся женщины, не обратили внимания на стражников, принесших к медным вратам высокую лестницу. Но когда лестницу установили, так что конец ее почти уперся в подножье статуи Христа, женщины заволновались. Особенно им показалось странным, что офицер, руководивший всем этим действием, держит в руках секиру. Обычно такие секиры носят только наемные варвары-варяги, состоящие в почетной охране Василевса. Зловеще поблескивающая секира вызвала смутное беспокойство в душе монахини Феодосии. И когда знатный воин с секирой подошел к лестнице, чтобы подняться по ней, Феодосия, подойдя к нему, с тревогой в голосе спросила: «Что ты собираешься делать, доблестный воин, своей страшной секирой?» «Отойди, монахиня», — грубо сказал спафара кандидат Иовин, — «я выполняю повеление самого божественного Василевса». Такой ответ еще более обеспокоил Феодосию, и она, осмелев, схватила за полу плаща уже начавшего подниматься Иовина. «Я чувствую, ты замышляешь недоброе, спафари, ты поднимаешься Христу Антифониту, но зачем тебе тогда секира? К нему не надо подниматься по лестнице, он тебя услышит и отсюда». Разгневанный спафари повернулся к монахине и толкнул ее сапогом в грудь, так что она, отцепив его плащ, упала на землю. «Ты глупая женщина! Я поднимаюсь туда, чтобы выполнить приказ моего повелителя, и никто мне не помешает это сделать. Божественно велел сокрушить идола, и я его сокрушу». «Где ты там увидел идола?» — гневно вскричала патриция Мария, помогая подняться упавшей Феодосии. «Вот он!» — указал секирой на образ Христа самодовольный Иовин, продолжая подниматься по лестнице. Привлеченные криками к медным воротам стали подходить люди. «Что? Что здесь происходит?» — любопытствовали подходившие. «А вот этот воин, — поясняли женщины, — говорит, что ему Василевс приказал сокрушить Христа Антифонита». «Не мог наш Василевс такого приказать», — с сомнением качали головой горожане. «Это ему бес приказал». «Добрый воин, — взмолилась Феодосия, вновь подбегая к лестнице, — заклинаю тебя Христом Богом нашим, не делай этого, слышишь? Не делай!» Но Иовин, не обращая внимания на мольбы монахини Феодосии, забрался на самый верх и, размахнувшись секирой, ударил по голове статую Христа. Внизу раздались крики ужаса и плач женщин. Спафара-кандидат нанес еще два сокрушительных удара, и голова фигуры Христа, отделившись от статуи, свалилась к ногам толпы. Раздались отчаянные вопли, и женщины, не помня себя от горя, в безумном порыве негодования, бросились к лестнице и опрокинули ее. Лестница вместе с Иовином с грохотом свалилась на булыжную мостовую. Женщины яростно накинулись на лежащего спафария, нанося ему удары, чем придется. Дворцовые стражники вначале растерялись от неожиданности, но, увидев, как бьют их начальника, обнажили мечи и бросились на толпу женщин, нанося им удары плашмя. Толпа женщин схлынула, и стражники, подхватив окровавленного Иовина, быстро понесли его во дворец. После ухода стражников негодующая толпа и не думала расходиться. Наоборот, народу все прибавлялось. Раздавались возмущенные крики, требующие префекта города для разбирательства кощунственного преступления. Вскоре медные ворота раскрылись, и из них действительно вышел сам префект, а за ним высыпала целая сотня гвардейцев префектуры с копьями наперевес. Они построились цепью и стали теснить толпу, отжимая ее от ворот Халки. Вскоре из этих ворот появилась личная гвардия императора с обнаженными мечами. Многие из толпы, видя, какой оборот принимает дело, постарались незаметно улизнуть с площади. Префект, не обращая внимания на возмущенные выкрики толпы, выслушивал стражников, которые были свидетелями начала бунта. Они показали ему на монахиню Феодосию и патрицию Марию. Стража, тут же оттеснив от женщин народ, увела их, окружив плотным кольцом. Затем были взяты под стражу еще 9 мужчин из толпы, которые возмущались больше всех. И толпа тут же стала быстро редеть, так что не прошло часа, как Августион был почти пуст. Префект пошел доложить императору о принятых мерах по подавлению мятежа. Протас Пафарии Иовин скончался, не приходя в сознание. Узнав об этом, император был взбешен. Он приказал префекту тщательно провести расследование и жестоко наказать всех виновных. На следующий день он срочно собрал совещание из доверенных лиц. На совете присутствовали все сторонники иконоборчества, потому обсуждать эту тему долго не стали, и все согласились с императором, что надо начинать действовать, освобождая веру от народных заблуждений и идолопоклонства. Был тут же составлен эдикт императора против почитания икон, в котором в частности писалось: «Для нас несомненным является то, что ныне иконы занимают место идолов, потому и поклоняющиеся иконам суть идолослужители, ибо не должно воздавать поклонение тому, что создано руками, не всякому изображению небесному или земному. Настало время призвать отцов церкви на Вселенский собор, и пусть скажут несогласные, кто нам внушил почитать и воздавать поклонение рукотворным предметам. Если они сумеют это сделать, я признаю, что это божественный закон. Если же нет, то горе тем, кто противится воле Божией. А пока я вижу лишь грубое идолопоклонство, потому как, пренебрегая заповедью Божией, мы поклоняемся камням, стенам и доскам, мучеников называем богами. Но как царь иудейский Осия после 800 лет устранил из храма медного змея, так и я после 700 лет хочу очистить церкви от идолов». Копию индикта против икон Лев поручил отправить к папе римскому. Когда на следующий день горожане пришли на площадь Августион, то над халкопротийскими воротами вместо любимого образа Христа Антифонита висел простой четырехконечный крест без распятия. Под крестом была надпись: «Не терпя, чтобы Христос изображался в безгласном и бездыханном образе из землевидного материала, воспрещаемого в Писании, Лев с сыном юным Константином начертывает на воротах трисолнечный образ креста, похвалу верных». Из уст в уста передавались всякие подробности вчерашнего дня, одна другой страшнее. Кто говорил, что перебито было много знатных людей и простого народа, а кто и наоборот, что убили многих царских телохранителей, и что это была попытка свержения Василевса. А в это время в тюрьме Притории томилось 9 именитых граждан Константинополя: Иулии, Маркиан, Иоанн, Яков, Алексей, Дмитрий, Фока, Петр и Леонтий. Каждого из них подвергали истязанию, нанося ежедневно по 500 ударов плетью. От них требовали признания в заговоре против Василевса. Но поскольку никакого заговора не было, то префект так и не мог добиться каких-либо признаний. Все они как один утверждали, что возмущались кощунственными действиями против чтимого образа Христа. Монахиня Феодосия и патриция Мария также находились в тюрьме. Им назначили более снисходительное наказание и подвергали ежедневно бичеванию по 100 ударов. Вина Феодосии и Патриции Марии была доказана как непосредственных участников убийства спафарокандидата Иовина. На восьмой день Феодосию, как самую злостную зачинщицу бунта, повели с позором по городу. Ее вели двое стражников притории, держа за веревки, привязанные к металлическому ошейнику, надетому на страдальцу. Сзади монахини шел тюремный экзекутор и через каждые 10 шагов хлестал несчастную плетью по спине. После 7 дней истязаний Феодосия уже не чувствовала ударов палача, но металлический ошейник очень досаждал ей, так как натер нежную девичью кожу на шее до крови. Но мученица продолжала кротко молиться, чем все больше и больше раздражала палачи. Им было бы на душе куда спокойнее, если бы она ругалась на них, как это зачастую делали настоящие преступники. Обычно, когда водили по городу преступников, то издевательства толпы, их насмешки, плевки и оскорбления всегда подбадривали палачей. Здесь же, наоборот, все умолкали и расступались перед кроткой девой. Раздавались только сочувственные возгласы и выкрики, осуждающие мучителей. Когда Феодосию вывели на форум быка, где в эту пору вовсю шла торговля скотом и было много народа, и потому процессия с трудом продвигалась между рядами, торгующими мясом, один из стражников нечаянно наступил на валявшийся козий рог, и тот, отпружинив, сильно ударил его по ноге. Стражник скорчился от боли, выпустил веревку, потирая ушиб. Кто-то в народе стал смеяться над ним.
«Тебе только козу по городу водить, а не преступников!» «Тоже мне, смельчаки!» — кричал другой. «Справились с одной монахиней, а ходить не умеете!»
«Нет, крестьяне!» — смеялся третий. «Это ему жена рога наставила, а он решил выместить свою злобу на невинной девице!»
Вся толпа захохотала. Феодосия обернулась к стражнику. Рот ее был перекошен от неимоверных физических страданий, но глаза выражали сочувствие. У стражника от нанесенных ему оскорблений помутилось в глазах. Ему показалось, что Феодосия смеется над ним вместе со всеми. В безумной ярости он схватил козий рог и ударил его острием в горло монахини, перебив сонную артерию. Феодосия только успела выдохнуть: «Господи, прими мою душу!» и рухнула на землю, как подкошенная. Смех сразу же прекратился, и в отцарившейся тишине слышались только молитвенные вздохи людей, пораженных кончиной праведницы. На 80-й день заточения всех 9 горожан, взятых у медных ворот, казнили усечением головы, а тела их сбросили в море. Патрицию Марию, которая на суде действия императора против икон назвала бесовским делом, а самого льва антихристом, также казнили. Это были первые мученики, пострадавшие от иконоборцев.